Маскрин выбрался на открытый воздух и увидел перед собой щель, через которую можно было попасть в кузов. Первые номы, вскарабкавшиеся на грузовик, втащили наверх конец деревянной планки, которая теперь служила для остальных трапом. Командовать посадкой Маскрин поручил матушке Морке. Природа наделила ее особым талантом. Одного крика старухи было достаточно, чтобы насмерть перепуганные номы перестали дрожать и вели себя как должно. «Что, планка слишком узкая?» — орала она на толстяка, который, остановившись на середине, боялся подниматься дальше. «На этой планке танцевать можно. Может, мне спуститься к тебе и показать, как это делается?» Эта угроза тут же вывела его из столбняка. Остаток пути он пробежал бегом и забился в самый темный конец кузова от греха подальше. «Пусть они найдут что-нибудь мягкое и подложат, чтобы удобнее было сидеть», — сказал Маскрин. «Во время путешествия может сильно трясти. Тех номов, что посильнее, посылай к нам в кабину. Там каждая пара рук на счету». Матушка Морки кивнула и закричала на семейство, которое создало затор на подходе к трапу. Маскрин посмотрел вниз на бесконечный поток номов, поднимающихся в кузов грузовика. Многие сгибались под тяжестью добра, которое взяли с собой в дорогу. Смешно. Но сейчас он чувствовал, больше ничего сделать нельзя. Все было приведено в движение, теперь оставалось только ждать. Либо его план сработает, либо нет. Либо номы будут действовать заодно, либо нет. Ему вспомнилась картинка с Гулливером. Возможно, то, что на ней нарисовано, и неправда. Так, во всяком случае, говорил Гердер. В книгах встречается многое, чего в жизни вовсе не существует. Но как же хорошо было бы, если бы номы могли хоть на время объединиться, как те маленькие человечки на картинке. «Ну что ж, все идет хорошо», — неуверенно пробормотал Маскрин. «Достаточно хорошо», — кивнула матушка Морки. «Было бы неплохо выяснить, что именно находится во всех этих коробках и свертках», — заметил Маскрин. «Когда мы остановимся, нам нужно будет побыстрее покинуть грузовик и...» «Не беспокойся, я уже сказала Ториту глянуть, что там», — ответила матушка Морки. Пробормотал Маскрин. «Хорошо». Он вернулся в кабину, гонимый не столько скукой и чувством собственной ненужности, сколько беспокойством. Сердце его стучало, как барабан. Но мы Доркаса уже соорудили над рулевым колесом деревянный помост для наблюдателя. Сам Доркас тем временем занимался обучением водительских команд. «Прямо», — командовал он, — «включите мне первую скорость». «Педаль вниз, два, три», — хором скандировала команда, управляющая педалью сцепления. «Педаль вверх, два, три», — скандировала команда акселератора. «Рычаг вперед! Два, три!» — эхом вторили номы, раскачивающие рычаг скоростей. «Педаль вверх! Два, три, четыре!» И командир команды, управляющий сцеплением, отсалютовал Доркасу. «Эти на рычаге нам все испортили!» — закричал он. «Отвратительно! Просто никуда не годится!» — неистовствовал Доркас. «А вы что?» — накинулся он на акселераторщиков. «Вам же сказано! Педаль вниз! Вниз!» «Извини, Доркас», — Маскрин тронул Доркаса за плечо. «Продолжайте», — приказал тот. «Я добьюсь, что вы научитесь, наконец, сделать все плавно на четыре счета. Да? Что?» «А, это ты!» «Я. Посадка почти закончилась», — мягко сказал Маскрин. «Когда у вас будет все готово?» «Да с этими охламонами никогда». «Так что мы можем трогаться в любую минуту, они подучатся на ходу. Все равно, пока стоишь на месте, рулить не научишься. Нечего и пытаться», — решительно заявил Доркас. «Мы пришлем тебе кого-нибудь на помощь», — сказал Маскрин. «Хорошо бы», — кивнул Доркас, — «и желательно, чтобы те, кого ты пришлешь, не отличали право от лево». «Не понял», — опешил Маскрин. «Да неважно, потом поймешь». «А как ты собираешься отдавать команды, в какую сторону рулить?» — спросил Маскрин после паузы. «Семафором», — твердо сказал Доркас.